В низком сводчатом подвале было до невозможности дымно. Жгли ароматический вереск, бросали в огонь пахучий тимьян, дорогой кориандр, корни тайных трав, что растут лишь в пределах брусовых земель, сочащиеся драгоценной вязкой смолой, чербачки дерева слез, широкие золотистые листья многосмертника и еще многое-многое иное. Жаровни, курильницы, просто железные горшки с углями, в ход пошло все, способное держать себе огонь. Кое-где костры развели прямо на полу. Громадный же камин в дальней стене был, как ни странно, наглухо заложен грубым бутовым камнем. Кладка выглядела совсем свежей, точно мастеровые только что закончили работу. В дыму едва можно было продохнуть, да и то, если пригнуться к самому полу. Привязанный к деревянной, увитой словно бы в насмешку мир там решетки, человек корчился в жестком кашле. Решетку подняли высоко, чуть ли не к самому потолку, в самый густой дым. Шестеро в серых плащах с низко надвинутыми капюшонами стояли по обе стороны решетки. Стояли, молча наблюдая за мучениями несчастного. Они не задавали никаких вопросов. Лишь время от времени кто-то из них молча подавал знак слугам, что трудились возле жаровин, и отмечал пером на вощеной дощечке, что полетело в пламя на сей раз. «Почему?» «Ах!» – отплевывался и харкал человек. Стальные браслеты на запястьях и лодыжках глубоко впивались в плоть. «Почему вы ничего не спрашиваете? Ах! Почему?» В некотором отдалении от пытаемого на низенькой складной скамеечке сидел немолодой уже человек, почти старик, невеликого росточка, в заляпанном осенней грязью, латаном-перелатанном коричнево-серо-черно-буром плаще. Служка держал на серебряном подносе простую глиняную кружку с пенящимся пивом. Со светлым мелинским пивом собственного тощего хэма пивоварни. «Докладывают, особливо от смеси кориандра с можжевельником корчит вражину, значит», осклабившись, сообщил второй служка, что стоял на коленях одесную старца. Тот кивнул, опрятно отхлебнув из кружки. «Пусть еще весеннюю хвою попробуют, говорят, еще лучше действует». «Ин момент!» – выпалил служка справа. Напрягся, приложил большие пальцы к вискам и что-то быстро пробормотал. «Почему вы не спрашиваете?» – донесся отчаянный хрип с решетки. «А-а-а-а-х! За меня дадут! А-а-а! Дадут выкуп! Уберите дым!» «Не нравится, значит, вражине дымок-то наш?» – еще шире ухмыльнулся слуга Барматун, выставляя на обозрение гнилые пеньки зубов. «Не нравится», – эхом отозвался старик. «Ну что, бросили хвою?» «Бросились», – тотчас доложил слухач. «Оставьте, оставьте», – завыл пытаемый. «Проследить, чтобы до полного обалдения дошел», – распорядился старик. «Мрха, чего, чего нужно?» «Еще не дошел», – меланхолично заключил старик. «Фихте, передай, чтобы, значит, еще хвои добавили, и каркуна мокрого. Пусть поторопится, мне он поплывшим нужен, этот хмурик». «Почему не спрашиваете?» – в последний раз отчаянно выхрипел пленник. И голова его, наконец, запрокинулась. Некоторое время выждав, старик распорядился. «Пусть-ка его ланцетник посмотрит. А то знаю я этих чародейников. Им притвориться, что тебе на стенку пописать». Ланцетник оказался худющим и неимоверно длинным субъектом с редкой седой бороденкой, облаченной почему-то в новенькую кирасу, всю исчерченную руническими надписями. Хрящеватые пальцы с желтыми ногтями осторожно отогнули века впавшего в беспамятство пленника. Ланцетник что-то забормотал, выудил из сумки нечто вроде мышиной лапки и принялся водить ею по глазному яблоку схваченного. «Все в порядке, экселленс», – скрипуче доложил он. «Отвязывайте», – старик махнул рукой. «Куда прикажете, ваше патриаршество?» – осторожно осведомился служка Фихте. «Как это куда? Пыточную, конечно. Теперь он у меня все скажет. Ланцетник, приготовься, твой выход». «Ваше патриаршество». «Что, Фихте, уже штаны мокрые?» – усмехнулся старик. «Семицветий испугался. Притихни, шкат. Мы сейчас всю их комарилью можем за яйца взять и серпом замахнуться. Понял?» «Никак нет». «Ну и правильно, потому что здесь только я все понимать и должен». И довольный собственной шуткой патриарх Хион расхохотался. Агата осталась одна, в роскошно разубранном покое на самой верхотуре, в круглой просторной комнате с высокими стрельчатыми окнами, украшенными цветными витражами. Темы витражей были самые что ни на есть мирные. алые цветы в зеленой траве. Однако, приглядевшись, Агата невольно содрогнулась. Венчики были пастями, лепестки – челюстями. Меж их чудовищными краями Дану увидела безжалостно перемалываемые человеческие фигурки. Тонкие издалека струйки крови, выложенные мельчайшей рубиновой крошкой, изображали, наверное, целые водопады, струящиеся вниз. Пол был покрыт роскошным пушистым ковром, ни пылинки, ни соринки. На алом фоне вились желтые драконы, гонялись друг за другом, вонзая клыки вплоть врага. В самой середине пламенел знакомый уже герб ордена Арк, вышитый нитями из авальона. Левая половина комнаты, обращенная окнами на юг, казалась жилой. Неубранная широкая кровать под вычурным балдахином, кисти золотого шитья свисают до самого пола, резные столбы балясины покрыты карикатурными василисками. На кровати целый ворох подушек и два скомканных одеяла. По сторонам от кровати имелись письменный стол, на котором можно было танцевать, пара потемневших от времени жестких деревянных кресел с изрядно протертой обивкой. Наверное, они были дороги владельцу, как память. Между окнами книжные полки. Как ни странно, книг оказалось не так много. На письменном столе лежала открытая рукопись. Разворот заполнен до половины быстрым, академически четким почерком. Судя по всему, здешний хозяин предпочитал писать собственноручно, не доверяя помощникам-заклятиям. Другая половина покоя являла собой лабораторию. И Агата немало удивилась, заметив на громадном лабораторном столе, крытом полированной мраморной плитой, целые груды давным-давно вышедших из употребления у серьезных магов, сушеных лап и крыльев летучих мышей, крысиных хвостов, бесформенных веточек, сохраняющих, несмотря ни на что, аромат только что срезанных, каких-то кристаллов, бутылей с непонятными эликсирами. Все это по соседству с муфельной печкой, жаровнями, спиртовками, горелками, колбами, змеевиками, стеклянными холодильниками, весами и всем прочим. Полки над столом были уставлены банками с белыми, коричневыми, желтыми, алыми и даже черными порошками. Иные банки были и вовсе непрозрачны. Над самим столом разинула огромную пасть, кованная из жести воронка. Труба уходила куда-то в потолок, не иначе как на крышу. Шкафы на лабораторной половине заполняла чистая посуда, еще какие-то коробки и банки. Словом, это походило на обиталище преуспевающего алхимика, но никак не могущественнейшего волшебника, коему все эти лягушачьи ребра и рыбьи хвосты давным-давно полагалось выбросить на помойку, ибо все колдовство такого уровня давно уже творится одной лишь мыслью. Агата не успела даже как следует оглянуться, как рядом с ней возникла фигура верховного мага. Левое ухо его распухло и явно носило следы зубов человеческих. «Вот и покончили с экзекуцией», – отчего-то отряхивая, сообщил волшебник. «Эдакий неслух, хотя ты должна быть благодарна ей, Сиамне». Имя Дану он произнес с человеческими интонациями. «Не спохватись, Сильвия, вы все достались бы ливню. Талантливая девочка, слов нет. Со временем знатный маг будет, не хуже прославленный Сижес». Имя Сижес Агате само собой ничего не говорило. «Ты, Данка, вон там постой», — маг указывал ей на середину комнаты. «Да-да, там, на герб встань. Не припекает?» Он хитровато прищурился, блеклые глаза спрятались за наплывами морщинистых век. Агата молча повиновалась. И почудилась, что ли, но она и в самом деле ощутила тепло, идущее от вытканного на ковре герба. «Спрашивать я тебя ни о чем не буду. И так все знаю», — маг смешно оттопырил нижнюю губу. «Ваш деревянный меч, не скрою, теперь у нас. Все прочее становится неважным. Сильвия еще глупенькая, она многого не понимает. Но ты-то должна ведь понимать, а?» «Нет», — выдохнула девушка. «Не понимаю, мэтр. Убейте меня, сделайте милость». «Ты, похоже, глупее, чем кажешься», — нахмурился волшебник. «Мне еще предстоит кое-что выяснить у известного тебе Анфима. Неужели ты думаешь, мы настолько глупы, то не в силах отыскать ваш хваленый Айрдун, что растит оружие мести для вашей расы? Или не в состоянии понять, когда наступает год созревания, и что нужны руки и кровь Дану, чтобы взять ваш хваленый меч? Неужели ты думаешь, мы не пробовали раньше? Однако получить меч смогла ты одна. Анфим глуп, он не знает всего, и он решил избавиться от свидетелей, тем более, что в его цирк, разумеется, совсем-совсем случайно, затесалось аж трое воинов Сирой Лиги, далеко не последних в своем ремесле. так что даже Анфим не сразу смог их раскусить. Я ничего не знаю. Волшебник махнул рукой. А можешь не говорить. Анфим купил тебя по случаю на арабском рынке. Он имел задание в очередной раз попытаться добыть деревянный меч. И, конечно же, он ничего не знал о провале предшествующих попыток. Ты ничего не можешь знать, Сиамни. На сей раз он произнес ее имя с холодной правильностью, неотличимо от истинного Дану. Ты ничего не можешь знать. Но так или иначе, меч выбрал именно твою руку. И теперь я хочу знать, почему. А зачем вы мне это говорите? Глупая, фыркнул волшебник. Сильвия пыталась добиться от тебя правды пытками, дурочка. Молодая еще и многого не знает. Только если ты станешь помогать мне, я сумею узнать истину. Нет ничего проще, чем выжечь твою память, расчленить ее, разъять и изучить под лупой. Но здесь это ничего не даст. Вы, Дану, остро чувствуете ложь, и потому я говорю с тобой абсолютно искренне, Сиамни. «И вы думаете, я стану вам помогать?» – тихонько спросила девушка. «Тихо, тихо», – недовольно поморщился волшебник. «Только без цен, моя дорогая, не надо пафоса и обличения. Да, мы, люди, уничтожили твоих соплеменников, почти что всех. Обратили в руины ваши города, захватили ваши земли, список длинен. Но не в твоей власти сделать так, чтобы Дану устояли на берегу черепов и сбросили бы вторгнувшихся в море. Нужно жить в изменившемся мире». «А зачем?» «Что зачем?» «Зачем жить в изменившемся мире?» – с туповатой настойчивостью повторила Агата. «Зачем жить, если наши города пали, библиотеки расхищены или сожжены, сокровищницами пьяные ратники гатили болото?» «Ваши библиотеки целы», – с некоторым раздражением оборвал Дану волшебник, торопясь перевести разговор. «Библиотеки снега, огня, водопада и леса у нас, в арке. Камень, песок, ветер и ночь достались Нергу. Библиотеки целы, Сиамни». Он явно что-то пытался ей подсказать, навести на какую-то мысль. Агата растерялась. Уже готовая к новым, еще более изощренным пыткам, она столкнулась с чем? А сокровища, не жалея о них, не в силах живущих повторить лишь созижденное богами. Остальное в нашей власти. Слушай меня внимательно, девочка, и запоминай как следует. Если ты поможешь мне, поможешь искренне, я тоже помогу тебе. Я выведу тебя из башни. Ты получишь свободу, новую внешность, деньги. Словом, все, что нужно для жизни. Если захочешь, я сделаю тебя княжной, и ты до конца своих дней сможешь жить в меле, не купаясь в роскоши. Или я могу указать тебе дорогу на восток. В бросовых землях еще остались свободные Дану. Быть может, ты найдешь там свою мать. У меня есть основания так думать. Но тут лишившееся чувства Агата попросту рухнула на ковер. Очнувшись, она обнаружила себя лежащей на том же месте, где и стояла. Волшебник поднимался с колен, держа в руке пропитанную чем-то остро пахнущим тряпицу. «У меня есть основания думать, что там ты найдешь свою мать», как ни в чем не бывало, повторил он. «Эх-эх-эх, измельчал же ваш род, милая Дано. Падаешь в обморок, словно доченька какого-нибудь милинского аристократишки-хлыща. Раньше ваша порода казалась мне покрепче». Он вновь опустился в скрипнувшее кресло. «Так что ты мне скажешь, о дочь Дану? Выберешь свободу и богатство или...» «Пытки и смерть», — выдохнула девушка. «Глупая», — волшебник поморщился. «Нет ни пытки и ни смерть, я тебя просто отпущу, тебе и всех твоих спутников. Но там же ливень и...» Она задрожала, вспомнив чудовищного хозяина. Маг неприятно рассмеялся, прищелкнул суховатыми пальцами. «Ты опять не поняла меня, Дану. Ни мне, ни ордену, ни даже радуге не нужна твоя смерть. Собственно говоря, она не нужна никому, кроме самой тебя. Что ж, если хочешь, вешайся, как затяжелевшая от случайного солдата барынька. Миру это безразлично, да ему вообще все безразлично. Мир – это просто пространство, где мы живем, ничего больше. И не надо строить трагическую мину, закатывая глаза и впадая в истерику от того, что мир, мол, изменился. Он менялся всегда, каждый день, каждую секунду. Только вы, Дану, этого старательно не замечали. И дануи, и эльфы, и гномы, и вольные, и гоблины, и тролли, и орки. Все старательно закрывали глаза и делали вид, будто ничего не происходит. А когда пришла беда? Когда пришли вы, негромко вставила Агата. Когда пришли мы, неожиданно легко согласился волшебник. Когда пришли мы и, умывшись кровью на берегу черепов, доказали свое право стоять на этой земле. Вы не согласились принять новое в этом мире. Вы начали безнадежную войну и проиграли. Вместо того, чтобы, правильно оценив силы, отступить. Спросишь, куда? Да хоть на тот же восток или за океан, места много. Закрыт остается только юг. Вы как чума, как черное поветрие, пьянее от собственной смелости проговорила Агата. Вы идете словно саранча, и там, где вы прошли, не остается ничего живого. Куда бежать от вас, если вы гнев богов? Хорошо сказано, серьезно кивнул волшебник. Казалось, этот пустой, как будто бы разговор с бессильной пленницей, отчего-то забавлял могущественного мага. Только мы не бич божий, Сиамни. Мы просто хотели жить. Мы тоже. Посмотри на вольных. Разве империя пошла на них войной? Мы живем рядом уже много столетий. Вольных горстка, а их владения можно пройти пешком за 4 дня. О да, твои соплеменники владели всем тем, что ныне почитается сердцем империи. Мелином, кстати, тоже, но не будь берега черепов, мы сумели бы прийти к пониманию. А какое это имеет значение, с внезапной усталостью проговорила девушка. Мы спорим о прошлом, вы властны в жизни моей и смерти, к чему эти разговоры? Но я же четко сказал тебе, что мне от тебя нужно, удивился маг. Я полагал, ты обдумываешь? Мне нечего обдумывать, Агата гордо вскинула подбородок. Я не стану помогать убийцам моей расы. Можешь вышвырнуть меня под ливень. Волшебник досадливо потер щеку. Глупо, моя дорогая. Мне нет смысла тебе грозить. Согласиться ты смогла лишь добровольно, а я мог лишь уговорить тебя. Что ж, нет так нет, твоя воля. Тебя отведут в камеру. Не бойся, Сильвия тебя не тронет. У нее свои любимые идеи, например, пророчество Элейны. Я не знаю, кто это такая, покачала головой девушка. Разумеется, она родилась лет 300 тому назад, когда большая война полыхала вовсю. Элейны, или точнее Элейни, вновь правильно и чисто произнес он имя пророчицы, предсказала ваш разгром при Гунберге и конец наступления Дану, после которого началась долгая агония. Именно тогда она и вошла в полную силу. Гвион смелый, отец Седрика Алого, сделал ее своей придворной предсказательницей. Она ни разу не ошиблась в частностях, маг усмехнулся. Мы долго не могли справиться с рассеявшимся по лесам воинством Гвиона, во многом благодаря Элейне. Само ее существование держалось в строгом секрете даже от рядовых Дану. Неудивительно, что ты о ней ничего не знала. А что с ней случилось потом, не удержалась Агата. Потом? После гунберского разгрома Гвион, как ты знаешь, он нехорошо усмехнулся. Решил было покончить счеты с жизнью. Остановила его Элейна. По крайней мере, насколько эта история известна мне, предводитель Дану излечился от почти неодолимой тяги к суициду и еще много лет, надо сказать, не безуспешно, сражался против империи, но ничто не дается даром. Его удача, его неуловимость были оплачены безумием прорицательницы. Элейна пожертвовала собственным разумом. Силы огня и разрушения вошли в нее. И тут-то она и начала свои знаменитые книги ужаса. Лопаешь глазами? Ничего не знала? Да, хорошо же вас воспитывали. А ведь ты из приличной семьи, Сиамни. Из древнего и уважаемого рода. Ну ладно, послушай еще презренного хуманца. Он расскажет тебе то, о чем умолчала даже твоя родная мать. Так вот, книги ужаса – собрание самых страшных видений и пророчеств за всю историю. Элейна заглянула в бездны за гранью самой смерти и судьбы. За край мира, за край бытия. Она разглядела таящуюся в пламени тень и постаралась, как сумела, описать ее приход. Да-да, не раз и не два пророки и предсказатели толковали о явлении врага, истребителя, пожирателя. У меня неплохая коллекция раритетов на эту тему. В одном из самых знаменитых пророчеств оказался вплетен и ваш деревянный меч. Сильвия наверняка выложила тебе это пророчество о каменном и деревянном братьях, что погубят мир. И Лейнины пророчества и теперь занимают немало места в горячих головах молодых адептов. Чародей засмеялся каркающим неприятным смехом, например, таких, как Сильвия. Она и ей подобные вбили в себе в голову, что из этого бреда можно извлечь хоть что-нибудь.
«А что книги? Книги Элейны?» «Они у нас», — сказал маг. «Вместе со всей библиотекой ужаса. Мы вытащили их из огня, все, кроме последней, кроме книги явления. Пророчество о каменном и деревянном братьях в самом конце книги предпоследней. Основное как раз недостающее, хотя...» — он покачал головой. «Элейнины пророчества не для серьезных чародеев. Это для молодняка хорошо. Страшные тайны, зловещие предзнаменования, невероятные заклятия. Романтично. Захватывает. Для тех, кто сам трудиться не любит, сущая находка. Ладно, Дану, раз ты не захотела ни свободы, ни богатства, разговор наш закончен. Приятно, знаешь ли, иногда поговорить с тебе подобными, даже если никакого толку не вышло. Посидишь в темнице, потом кончится ливень и ступай на все четыре стороны. Мне, повторяю, ни жизнь твоя, ни смерть ни к чему». Мак махнул рукой и отвернулся. «Нет, все-таки я не понимаю. Ваше дело проиграно, окончательно и бесповоротно, еще под Гунбергом. Я понял бы тебя, предлагай я предательство, выдать там убежище сородичей или что-то в этом роде. Но война давно окончена, да ну. Ты никого не предашь. Только не надо громких речей о тенях предков». Он предостерегающе поднял руку. «Мертвым все равно. Они мертвы, а ты жива, пока еще. И согласившись на мое предложение, сможешь добраться до своих, если захочешь. Сомневаешься?» «А, понял, ты решила, что я таким образом дотянусь до твоей родни. Ошибаешься, Сиамни, ошибаешься. Потому что все это я знаю и так. Радуга достигла такой мощи, что уже не слишком-то нуждается в прозначиках. Теперь мне точно известно, где скрывается Дану. Известно, потому что в наших руках деревянный меч. Я подозревал, что твои соплеменники нашли убежище в бросовых землях. Больше просто негде. А теперь знаю точно. Ну, подумай еще раз, Дану». «Нет!» – почти выкрикнула Агата и заплакала. Волшебник разочарованно вздохнул. «В темницу!» – он вяло махнул рукой. «В темницу ее глупую!»